доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 16 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите: «Спутник выведен из строя», «ЖТЭЦ будет нашей», «Колодезные страсти», «Осторожно, свиная чума», «Сделай мультик сам». Афоризм дня.
Старость приходит внезапно, как снег. Утром вы встаете и видите, что все бело. Ренар.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. Один из спутников орбитальной группировки ГЛОНАСС временно выведен из строя. Об этом сообщило накануне агентство ИТАРТАСС со ссылкой на сайт информационно-аналитического центра Роскосмоса. Согласно приведенным данным, спутник под номером 738 был временно выведен из строя в 14:54 по московскому времени на техобслуживание. Причина неизвестна. Этот аппарат был изготовлен железногорским предприятием ОАО ИСС имени академика Михаила Федоровича Решетнева и запущен 2 сентября 2010 года и 11 октября того же года введен в эксплуатацию. По целевому назначению используются 23 спутника ГЛОНАСС из 30 аппаратов, находящихся на орбите. Для полного покрытия навигационным сигналом всей планеты необходимо, чтобы работали 24 спутника ГЛОНАСС. Помимо временно выведенного на техобслуживание спутника, один аппарат находится на этапе ввода в систему, два на исследовании главного конструктора, два в орбитальном резерве и один на этапе летных испытаний. К другим темам. Россельхознадзор может запретить продажу продукции Великолукского мясокомбината из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает ИТАРТАСС. Партия колбасы и ветчины с Великолукского мясокомбината с геномом возбудителя африканской чумы свиней была обнаружена в Оренбургской области. Великолукский мясокомбинат, по собственным данным, занимает третье место среди производителей колбас в России. В Петербурге и Ленинградской области усилен контроль за продукцией свиноводства из-за АЧС. Добралась ли продукция Великолукского мясокомбината до Железногорска, неизвестно, но жителям все же нужно быть внимательными при покупке колбасы и ветчины и обращать пристальное внимание на производителя мясных продуктов. На Красноярском железнодорожном вокзале началась реализация проекта по развитию интермодальных пассажирских перевозок. Как сообщается на информационном портале главы ЗАТО, здесь открылся пересадочный пункт, включающий в себя кассы по продаже билетов на междугородные автобусные рейсы из Красноярска, посадочную площадку и диспетчерский центр. Теперь пассажиры, прибывающие в Красноярск на пригородных электропоездах или поездах дальнего следования, могут прямо в здании ЖД вокзала приобрести билет на автобус до аэропорта Емельяново, а также на маршруты Красноярск. Красноярск-Железногорск и Красноярск-Зеленогорск. Посадка осуществляется с восточной стороны вокзала. Обсуждается также возможность открытия отдельного зала ожидания для пассажиров автобусов. В перспективе на Красноярске железнодорожный вокзал будут прибывать более 10 междугородных автобусных маршрутов, следующих в города края и соседние регионы. В настоящий момент идет формирование маршрутной сети. На ремонт улицы Южной предусмотрено 22 миллиона рублей. Такая сумма фигурирует в объявленном УКСом аукционе. 15 миллионов выделил краевой бюджет, городская казна – 7 миллионов. Протяженность дороги – 3,5 километра. Капитальный ремонт Южной не предусмотрен. Элементарно не хватит денег. Стоимость реконструкции дороги, согласно проекту, составляет порядка 300 миллионов рублей. Для того, чтобы привести дорогу в порядок, будет сделано сплошное асфальтовое покрытие толщиной 7 сантиметров. По той же технологии Железногорск ремонтировал часть принадлежащей ему дороги, пролегающей через Березовку. Объявленный аукцион продлится 45 дней. Таковы требования закона. К ремонту Южной планируется приступить после введения в эксплуатацию Т-образного перекрестка. Госсанэпиднадзор предупреждает, несмотря на снижение активности клещей, риск пострадать от их присасывания сохраняется в течение всего теплого времени года. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Троим выставлен диагноз клещевой боррелиоз. При этом активность кровососущих снижается. За прошедшую неделю в медицинские учреждения обратилось 6 человек, получивших укус клеща. Детей нет. Ранее никто из пострадавших привит не был. Всего с начала сезона в поликлинику обратилось 625 человек, получивших укус клеща, из них 112 детей. Самым надежным способом предупреждения заболевания клещевым энцефалитом является проведение профилактических прививок. Наилучшее время для проведения прививок – осенний период. К началу опасного сезона в организме вырабатывается стойкий иммунитет. Основная мера профилактики клещевых инфекций в настоящее время – недопущение присасывания клещей. При посещении лесных территорий носите защитную одежду, применяйте репелленты и регулярно осматривайте себя и друг друга для выявления ползающих клещей. Ушла из жизни Наталья Яковенко, «Смородина». Хореографа-тренера-преподавателя по художественной гимнастике не стало 14 июля. Это был замечательный человек, вся работа которого отличалась большим трудолюбием, истинным талантом, высоким профессионализмом, внимательным отношением к воспитанникам и коллегам. Наталья Владимировна родилась 23 июня 1958 года в городе Бийске Алтайского края. В 1979 году окончила Кемеровский государственный институт культуры. Благодаря самоотверженности и любви к работе Натальи Владимировны, наши юные гимнастики впервые заняли второе место на первенстве Красноярского края. Совместно с бригадой тренеров-преподавателей отделения художественной гимнастики подготовила первого мастера спорта по художественной гимнастике, кандидатов в мастера спорта и выпустила много талантливых ребятишек ДЮСШ «Юность». Прощание с Натальей Яковенко состоится 17 июля в 12 часов в соборе Михаила Архангела. Открытая студия на свежем телевидении и радио. В Железногорске создан и работает Ленинский коммунистический союз молодежи. Какие проекты в копилке ЛКСМ? Может ли молодежная организация влиять на общество? Удастся ли собрать под флагом коммунистических идей активную молодежь? Об этом, а также об актуальных вопросах украинского кризиса мы побеседуем с первым секретарем Железногорского городского отделения ЛКСМ Российской Федерации Иваном Мартыновым в четверг в открытой студии. Прямой эфир состоится 17 июля. Июля в 13:20 на свежем телевидении и по городскому радио. Задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять и до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. ИДДС сообщает, в связи с ремонтом не будет холодной воды 17 июля с 8:30 до 12 часов в жилом доме в поселке Тартат. С 9 до 16 часов в домах по центральному проезду 6-7, с 9 до 17 часов в доме по Октябрьской 45. В связи с ремонтом не будет электроэнергии 17 июля с 6 до 6:15 в жилых домах по улице Крупской 10, Кирова 14-16, Андреева 31, 33, 33А, 35. По сообщению Гидрометцентра, 17 июля по центральным районам Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления до 20-25 метров в секунду. Полиция объявила розыск. 11 июля около 11 часов житель дома по улице Октябрьской, 26, Павел Анатольевич Гладких ушел купаться на городское озеро и до настоящего времени не вернулся. Приметы: на вид 48-49 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, лицо европейского типа, волосы прямые, с проседью, короткая стрижка, с небольшой челкой, борода с усами в стиле испаньолка, глаза серо-голубого цвета. Был одет в серую футболку с короткими рукавами, кожаный коричневые сандалии, пляжные трусы-шорты черно-белого цвета. Уважаемые горожане, кому что-либо известно о местонахождении Павла Анатольевича Гладких, полиция убедительно просит позвонить по телефонам 76 58 33 76 58 58 или 02. 8 лет за хранение наркотиков. Такой приговор был вынесен 38-летнему железногорцу. В ходе спецоперации мужчина был пойман с поличным. При досмотре его автомобиля сотрудники обнаружили тайник, в котором находилась партия сильнодействующего синтетического наркотика весом более 600 граммов. Как выяснилось, железногорец приобрел синтетику в Томске через интернет. Ранее несудимый мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане» на этой неделе. Бизнес-инкубатор пришел в Железногорск. Что там можно высидеть? Пашина пропажа. Неделю назад на городском пляже пропал известный предприниматель. Только после вмешательства ГИК появилось первое официальное подтверждение. Павел Гладких исчез. Горлесхоз, как испорченная неваляшка, второй раз может и не подняться. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля. Мы продолжим программу после рекламы.
Быстрый интернет от ГТС. Новые тарифы. скорость до 100 мегабит в секунду от 150 рублей в месяц. Внимание, акция! Подключи интернет плюс телефон и получай скидку каждый месяц. Интересно? Приходи в офис МПГТС по адресу Мира 25. Получи подробные консультации по телефону 76 50 00. МПГТС. Всегда на связи.
К другим темам. Лед тронулся. Правительство края готово выплачивать задолженность по выпадающим доходам за тепло Железногорску. Это около 776 миллионов рублей. Железногорск получит эти деньги уже в этом году. Татьяна Зимина знает подробности.
В Москве 11 июля был подписан протокол, который стал основополагающим документом по теплоснабжению Железногорска в наступающем отопительном сезоне. Протокол скрепил договоренности, достигнутые между властью Железногорска, краевым правительством и госкорпорацией «Росатом» о погашении задолженности 1 миллиарда рублей ресурсоснабжающим организациям, которые в долг обеспечивали железногорцев теплом. Дефицит краевого бюджета составляет 67 миллиардов рублей. Но край обещает выплачивать эту сумму по частям. 335 миллионов рублей уже согласованы с Заксобранием. Это и последующие суммы были отражены в протоколе, который был подписан на днях в Москве, сообщил глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков.
335 миллионов эти будут выплачиваться конкретно не кем-то там строено, погашение долгов. Плюс 171 миллион с ноября по февраль еще планируется из бюджета края. И заложить порядка 270 миллионов из бюджета края на следующий год. Пока краевые власти идут навстречу, средства выделяются, ну, столько, сколько край может. Этих средств недостаточно, безусловно.
Всего обещано погасить 776 миллионов рублей. Недостающую сумму придется просить у Федерации. Соответствующее письмо на имя председателя правительства Российской Федерации уже составлено. Отопительный сезон 2014-2015 годов будет обеспечиваться силами госкорпорации «Росатом». Это значит, что мазутная котельная номер 1 по-прежнему остается в ведении ОАО «СТС ГХК». Тем не менее, вопрос передачи ее в муниципалитет не снят. Обсуждается вопрос и о передаче на баланс края или города Железногорской ТЭЦ.
По первой котельной у нас уже есть понимание, каким образом провести прием в муниципальную собственность, перечень имущества определен, то по Железногорской ТЭЦ пока этого нет ничего. Начинаем только с этим разбираться, кто и как будет принимать, в какую собственность, и кто, самое главное, кто будет эксплуатировать эту станцию.
Поскольку организация отопления ЗАТО – полномочия муниципалитета, скорее всего, котельная и Железногорская ТЭЦ перейдут в собственность муниципалитета, отмечает сити-менеджер. Ключевое здесь – кто возьмет на себя эксплуатацию этих двух объектов. Она должна быть единой.
Обе станции, и Железногорскую ТЭЦ, и первую котельную, эксплуатировать должна одна организация. Только тогда это будет управляемый процесс. Собственность может быть у кого угодно. Самое главное – найти эксплуатирующую организацию. Варианты есть, они рассматриваются, в том числе Гортеплоэнерго, безусловно. Опять же, надо будет решать вопрос финансирования, выпадающие доходы и так далее. Это все должно рассматриваться в комплексе. Будем вести переговоры и с краевыми компаниями, те, у которых есть достаточный запас собственных оборотных средств, которые могут себе позволить где-то какие-то долги, чтобы ожидать выплаты компенсации.
У Гортеплоэнерго больше перспектив стать единой теплоснабжающей организацией. Опыт у муниципалов большой. В декабре 2013 года предприятие получило функции единой теплоснабжающей организации ЗАТО Железногорск, оставив позади своего конкурента – Никимт Атомстрой. Никимт с этим решением не согласился и подал жалобу в Министерство строительства Российской Федерации. Но комиссия отклонила претензию. И это чрезвычайно выгодно для ЗАТО. Сергей Пешков объяснил, почему.
Это хорошо в том плане, что у нас ничего не меняется, нам не надо будет не проводить никаких реорганизаций, не надо будет перезаключать более 2000 договоров на другую организацию, а тем более, если принято решение, что через год эта собственность перейдет в муниципальную, а потом опять все переделать. Комиссия довольно серьезно к этому подошла, подробно все обсудили, и решение такое принято.
Несмотря на все перестановки, смену собственности и дефицит средств, Железногорск активно готовится к отопительному сезону. Сейчас местная власть ищет источники финансирования мазутной котельной, которая может принести Гортеплоэнерго убытки в размере 240 миллионов рублей.
Радиопрограмму «Спектр-26» уже давно можно отнести к категории народного бренда. Горожане доверяют журналистам редакции и часто обращаются к ним за помощью в житейских вопросах. Пишущие братья, в свою очередь, стараются не потерять доверие и помогает кто советом, кто нужными контактами, а если повезет, то и окончательным решением. Хорошо, когда удается закрыть проблемный вопрос буквально в течение нескольких дней. Порой еще до выхода радиопередачи в эфир. Так получилось и на этот раз в истории жительницы города Тамарой Алексеевной. Катерина Добреля расскажет подробности.
Началось все с телефонного звонка нашей радиослушательницы Тамары Алексеевны. «Помогите, кроме вас мне некому больше обратиться». Дочь нашей героини живет в доме по Свердлова, 25. Чистый и зеленый дворик по соседству с кинокомплексом «Космос». Но благоустроенный вид портил развороченный у второго подъезда колодец. Судя по всему, сотрудники водоканала меняли канализационный люк, а заделать асфальтовое крошево после ремонта не удосужились. Поставили деревянное ограждение в центре внутридворового проезда и были таковы. Теперь здесь трудно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. Травму в два счета можно получить, пожаловалась Тамара Алексеевна.
Месяц вот это. Я хожу, мне пьяги работаю. Туда иду, оттуда иду. Звонили сколько мы. Они говорят, сделаем. А сами не делают. Вот на третьем, на втором маленькие дети. Кто-то шел здесь, ребенок, и вот споткнулся. У меня такой внук маленький. Что вот это безобразие? Ну, надоело.
Крупные куски колотого асфальта, перекрытые временным деревянным ограждением, место действительно неэстетичное и травмоопасное. Даром, что самый центр города. Как выяснилось, водоканал действительно проводил замену канализационного люка по этому адресу. Работу вела подрядная организация ООО «ПК ДСУ». Пока готовился этот материал, сотрудники фирмы оперативно выехали на место и заделали разломанный асфальт у колодца. Об этом нам доложил мастер дорожно-строительного управления организации Владимир Колосницын.
Был провал люка. Люк восстановили. Два дня назад заасфальтировали все уже. Все дыры заделаны. Больше пока таких проблемных мест нету.
И как заверил Владимир Сергеевич, колодец с пробоиной красовался во дворе дома всего неделю, а не месяц, как утверждают жители. Ремонтные недоделки возникли из-за задержки поставок асфальта Сачинского нефтеперерабатывающего завода, пояснил Владимир Колосницын.
Завод Завачинский сгорел, мы там битум брали, который идет для асфальта. Теперь битум берем либо с Ангарска, либо с Омска возим издалека.
Все хорошо, что хорошо кончается. Тамаре Алексеевне повезло, и дело сдвинуло с мертвой точки, и за внука теперь спокойно. А вам, уважаемые радиослушатели, еще раз хотим напомнить телефон редакции для ваших жалоб, предложений и пожеланий. 76 50 98. Звоните, и вы будете услышаны.
Хотите научиться создавать свой мультфильм? Думаете, сложно? Наверное, да. Но ведь не боги горшки обжигают. Ребятишек, которые хотят развить свои творческие способности и научиться оживлять придуманных персонажей, этому научат в мультипликационной студии, которая открылась в городском музее. Главные герои здесь – дети. Они и художники, и сценаристы, и даже режиссеры. На первом занятии побывала и наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Мультики любят смотреть и взрослые дети. Это, наверное, самое любимое занятие ребятишек. Есть папы и мамы, которые, как только появляется свободная минутка, с удовольствием идут со своими детьми в кинотеатр на мультики. Сейчас их можно смотреть в разных форматах. И в 3D, и в 4D, и даже в 5D. А что, если попробовать создать мультипликационный фильм самому и при этом провести свободное время в компании друзей? Пластилин, игрушки, фотоаппарат, компьютер. Как ни странно, из всего этого может получиться отличный мультик. Идея создать мультстудию пришла сотруднику музея, заведующей сектором по связям с общественностью Дине Сорокиной. А все началось с показа спектакля «Кавалер Глюк», премьера которого состоялась в начале этого года. Режиссером выступила сама Дина, а рисунки делала ее дочь Юна.
Когда мы сделали спектакль, когда Юнка взялась рисовать картинки, когда возникла идея фотографии довести до мульт-уровня, то есть превратить реальные фотографии нашего города в фоны, ну и мы стали сами учиться. Им стало интересно. Юнка стала учиться рисовать, собственно, как мультик. Я стала учиться как режиссер. Потому что поняли, что народ вот в мультике «Кавалер Глюк» узнал виды нашего города и стали предлагать идеи. А что если сделать? Про Чернобыль, про какие-то исторические моменты строительства города, мультфильмы. Ну, то есть вот превратить в мультик реальные фондовые материалы.
На открытие студии пришли семеро ребят, которые сейчас отдыхают в профилактории «Звездный». Каникулы как-никак. Юным мультипликаторам предстоит научиться многому. Самим придумывать истории и рисовать героев, фотографировать их, затем монтировать кадры и озвучивать своих персонажей. На открытии школьникам показали мультфильм, созданный по спектаклю «Кавалер Глюк». Ребятам нужно было озвучить героев. Не у всех получалось с первого раза. Кто-то стеснялся своего голоса, кому-то по душе больше пришлось занятие рисованием. Ребятишки только делают свои первые шаги в мультискусстве. Занятие им понравилось и показалось увлекательным.
Николай, учусь во второй школе, в 7 классе. Очень все понравилось, как провели, как объясняли, как озвучивали. Групповая работа была, сближает это людей. Очень все понравилось. В принципе, можно даже перейти на кино. Можно попробовать даже поснимать, допустим, какие-то отрывки. Попробовать там какие-то отрывки из фильмов самому сделать, допустим, какие-то интересные. Как бы спародировать что-то.
Меня зовут Вадим Лысиков. Занятия понравились. Смешные бывают моменты.
А что тебе больше всего понравилось?
Озвучка. Ну вот, можно поприкалываться, смешные звуки издавать, потом это за тебя твой герой говорит.
В планах у Дины Сорокиной создать вместе с ребятами мультфильм-игру про Чернобыль. Он должен быть готов к очередной годовщине возведения защитного саркофага на Чернобыльской АЭС в ноябре. Премьерный показ состоится, конечно, в музее, а затем готовую мультипликационную работу выложат на 2 сайтах – «Миг Железногорска» и «Черная быль». Кстати, музыка для мультфильма уже готова. Ее написала дочка железногорской художницы Марии Пономаревой, Женя. Вообще, миссия этого проекта – объединить ребят и научить их креативно мыслить, говорит Дина Сорокина.
Почему бы вот это вот желание быть в интернете, быть с компьютером, не перевести в нужное русло, чтобы ребята вот тут вот все вместе толпой делали?
На ваш взгляд, создать мультфильм получится у них?
Получится, конечно, получится. То есть я в этом плане оптимист. В общем-то, до сих пор все наши самые такие завиральные идеи получались.
Продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Слово Нине Комковой.
Здравствуйте. Сегодня поговорим о луке. Лук репчатый издавна заслужил в народе славу отличного овоща и целебного средства чуть ли не от всех болезней. Без лука не обходится ни одна кухня мира, ни один кулинар, ни одна домохозяйка. Репчатый лук известен человечеству вот уже около 5000 лет. Родиной его считают Среднюю Азию и Афганистан. Луковица и листья лука содержат большое количество витаминов С, В1, В2, В6, фолиевой и никотиновой кислот. Листья богаты каротином. Спектральным анализом установлено, что в золе лука содержится 18 элементов, в том числе более 1% алюминия, меди, цинка. Лук выделяет большое количество летучих веществ, фитонцидов, подавляющих или убивающих развитие болезнетворных грибов, бактерий и вирусов. Специфический острый вкус лука обусловлен наличием в его составе эфирных масел. Лук – холодостойкое растение. Семена его начинают прорастать при температуре 3-5 градусов. Рост растений и формирование урожая наиболее успешно идут при температуре 18-20 градусов. Всходы выдерживают заморозки до минус 2-4 градусов. Корневая система лук развита слабо, проникает на небольшую глубину, не ветвится и охватывает небольшой объем почвы. Поэтому лук нуждается в хорошей, плодородной и увлажненной почве. Лучше всего сажать его на плодородных, легких, суглинистых и супесчаных почвах. Листья требуют хорошего солнечного освещения в течение дня и плохо растут в тени. Если стоит сухая погода, систематически поливают, и после этого обязательно рыхлят на глубину 4-5 сантиметров. Следите за сорняками. Они отнимают у лука влагу, пищу и свет. За 3-4 недели до уборки полив лука прекращают. Если вы выращиваете его на репку, то ни в коем случае нельзя обрывать зелень у лука, так как закладки луковицы у растения откладываются, и большой луковицы вы не получите. Дело в том, что растение сначала закладывает запас питательных веществ в листья, которые оно использует позднее для наращивания луковицы. Срезая перо, мы вынуждаем растение снова пополнять эти запасы в листьях. Для зелени выращивайте лук отдельно или срезайте перо у многолетних луков. Когда перо достигнет длины 12-15 см, надо провести обработку растения против грибковых заболеваний. Для этого в 10 литрах воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или хлор окиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла и опрыскивают этим раствором по листьям. Признак готовности лука – массовое полигание листьев, когда луковицы сформировались и наружные чешуи приобрели характерную для сорта окраску. Убирают лук в сухую солнечную погоду, его просушивают, а затем обрезают, оставляя тонкую сухую шейку длиной в 3-5 сантиметров. Не обрезая листьев, с помощью шпагата можно сплести красивые луковые косы. Для хранения в ящиках луковицы опыливают мелом. На одно ведро лука 1 стакан мела или размельченным древесным углем.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.